è della Dusa.
Здравствуйте, это каникулярный выпуск подкаста «Что случилось?». Здесь непривычная схема, новость плюс большой контекст, а более широкий разговор. Всего таких эпизодов на каникулы 3. И вот что их объединяет. Выпуски посвящены большим процессам, которые влияют на Россию, на российское общество. Конкретно сейчас мы поговорим как раз про российское общество, о том, как его поменяла война и каким общество из этой войны выйдет. Потеоретизируем, уместны ли, в принципе, вообще аналогии с другими обществами, прошедшими через войну, тоже зададимся таким вопросом. Меня зовут Владислав Горин. Уважаемых собеседниц Маргарита Завадская, научная сотрудница Финского института международных отношений. Привет.
Привет.
И Ник Костенко, исследовательница Тель-Авивского университета. Привет-привет.
Да, привет.
Если говорить о текущих настроениях, опираясь на исследования, которые есть, которым вы склонны доверять, в конце 2024 года, уже в 2025, отношение общества в России к войне каково?
Если коротко, мы видим по последним замерам, все-таки есть некоторый прирост поддержки военных действий. И это, вероятно, связано просто с тем, что, видимо, ситуация складывается невидимо, а вполне очевидно, не в пользу украинской страны, давайте я аккуратно скажу. Да? Ну, вот у нас есть другой гость на твоем подкасте, который очень подробно об этом говорит, поэтому я не буду залезать на чужую территорию. Но это, безусловно, сказывается на общественном мнении и на его динамике. А с другой стороны, мы фиксируем и усталость. Мы говорим о разных группах, потому что, когда мы говорим про общественное мнение, мы всегда рисуем российское общество усредненными категориями. Но в действительности есть разные группы, и внутри этих групп происходит разная динамика. Вот за практически 3 года войны. И поэтому я предлагаю вот эти разные группы просто вот на них смотреть отдельно. И это то, что делает проект Russian Field с Алексеем Миняйло. Вот мне как раз очень нравится и импонирует их подход. И мы регулярно видим, что ядро, которое поддерживает, которое прорежимное и провоенное, оно на самом деле гораздо меньше, чем кажется. А все остальное вокруг — это вот люди, которым хочется еще больше, им недостаточно. То есть они антипутинцы, но провоенные. Есть люди, которые, наоборот, Путин вполне окей, но война плохо. И это, в общем, есть вот флюгер, который с помощью в том числе пропаганды нам создает эффект большинства. Вот те самые цифры, у нас Левада, например, рапортует цифры даже больше, чем в ЦИОМовске. Если посмотреть на динамику, это совершенно примечательный вопрос. Почему такая разница, она проистекает из того, как формулируется вопрос? Я могу об этом поподробнее говорить, про технические детали, но в целом есть и усталость, но при этом есть некоторое ограниченное воодушевление тем, что происходит на фронте.
Мне кажется, что, конечно, так и есть, но там есть еще вот какой сюжет. В принципе, люди склонны не настолько уж против течения идти, да, то есть люди склонны к некоторому конформизму. И сейчас понятно, что в России сложилась ситуация, когда довольно трудно даже в компаниях, даже среди каких-то близких людей поддерживать некоторую оппозиционную точку зрения. Во-первых, это может быть просто опасно. Люди, по крайней мере, воспринимают это как опасность. Люди считают, что это тема, которую лучше не обсуждать, потому что можно поссориться со своими близкими. И вот эта некоторая спираль молчания, которая сейчас в России, безусловно, есть, и который во многом еще подпитывается тем, что люди, которые были больше всего оппозиционно настроены, просто уехали, она приводит к тому, что те, кто против войны, они вынуждены молчать. Только отдельные какие-то очень смелые, иногда безбашенно смелые голоса раздаются, но поскольку репрессии никуда не делись, да, посадки продолжаются на разных уровнях, все это становится тяжелее. За счет этого те, кто, может быть, в другой бы ситуации был бы действительно против, они начинают считать, что они какие-то не такие, что они какие-то ненормальные люди, а все вот как один человек, значит, за Родину, ну, в смысле, вот в этом милитаристском понимании Родины. И вообще человеку намного комфортнее быть как все, а не быть в контртренде. Поэтому некоторое такое стремление, ну, по крайней мере, не выделяться, связанное как с рисками потери связи с окружающими, так и с рисками просто реальных репрессий, оно ведет к тому, что мы видим в общественном мнении как поддержку войны. Что на самом деле при перевороте ситуации вдруг может оказаться совершенно не поддержкой. Эти самые люди будут говорить, что они вообще всегда, всю жизнь были против войны. Они глубоко страдали, и это, может быть, так и есть. То есть не надо думать, что все, вот знаете, там вот сейчас в Сирии сменился режим, да, выяснилось, что все были против Асада. Ну, Наверное, это так не казалось в ту минуту, когда он еще был у власти. Но люди при этом даже они себе не врут. То есть они не то чтобы, знаете, вот подлецы, которые такие двуличные. Вот это неправда. Люди действительно искренне считают, что вот сейчас я буду внутри себя это переживать, потому что вот так. А потом, когда что-то произойдет, они могут искренне обрадоваться.
Маргарита, ты говорила про то, что нужно смотреть на разные когорты. А я, когда тот же Рашенфилд читал, возможно, я просто хочу так видеть своих соотечественников, я увидел объединение по поводу войны. Все хотят, чтобы она была закончена. Вот эти две трети, которые говорят, что СВО идет успешно, они говорят, ну и хорошо, успешно, давайте уже закончим. Ну устали, ну надоело, ну хватит. Раз так успешно, давайте уже заканчивать. Треть, которая против, отвечает, не надо было и начинать, то есть они тоже против. Есть небольшое количество людей, которые ультра-турбо-мега-милитаристы, которые говорят, все правильно воюем, надо еще воевать, надо по Киеву, орешникам и не орешникам, мы бы лучше воевали. Ну, они маргиналы, очевидно. Мы разве не можем зафиксировать некоторое антивоенное единство? Просто оно, ну, не как в голливудских фильмах, не так, как хотелось бы, но вот так формулируется.
Да, абсолютно. Я даже как-то упустил этот момент, потому что мы для себя этот вывод сделали еще летом, и поэтому как-то уже живем в новых волнах наших опросных. Действительно, больше половины респондентов, как ни спрашивать, и хроники спрашивают, Рашенфилд, мы в наших академических проектах спрашиваем, но это больше половины, я могу здесь уверенно сказать. И это больше половины складывается из, в том числе, мотивации о том, что уже достаточно, давайте, пора заканчивать. И триумфально будем каким-то образом подводить итог всего этого действия. И да, есть огромный запрос на это. И он складывается из разных вот этих компонентов. Из антивоенных, последовательных и антирежимных, оппозиционных. Да, и среди тех, кто, в принципе, вот просто плывет по течению, просто уже устали от этого всего. И давайте мы вот пока не поздно уйти на пике славы и все это закончить. Действительно, такой мотив есть. Но опять же, тут два момента. Я немного попробую отреагировать на то, о чем Ника говорила. А Ника говорила про то, что люди стремятся не плыть против течения. Их хочется назвать это неудобным словом конформизм. На самом деле это не про конформизм, это про адекватность. Это то, что по-русски называем словом быть просто адекватным человеком. Адекватно себя вести определенным образом и говорить или не говорить определенные вещи. Исследование, например, психологических черт наших коллег Грэма Робертсона и Сэма Грина. Они написали книгу про путинское большинство еще в 16-м году, если не ошибаюсь, в 17-м, по-моему, да? Она была переведена на русский язык, и там они просто говорят о том, что вообще на самом деле вот это путинское большинство – это просто то, что по-английски называется «nice people». Это люди, которые не злодеи, это наоборот люди, которые некомфортно постоянно со всеми ругаться. То есть типаж, который постоянно ходит, жалуется, вечно всем недоволен и постоянно пытается держать органы власти на всех соседей в тонусе, у нас к ним довольно определенные отношения. Да? Мы иногда называем неприятными словами, там, городские сумасшедшие и так далее. Но вообще демократия держится на таких людях, потому что они всегда, даже хорошие институты, заставляют отвечать и реагировать. А наоборот, люди, которые пытаются вести себя дипломатично в повседневной жизни, как раз и вот и формируют вот эту вот иллюзию большинства. Причем более-менее в любых ситуациях, и эта политика не исключение. Война просто усугубила это. Поэтому вот это такой контринтуитивный, мне кажется, довольно важный вывод. Это просто вот дополнить некий аргумент. А, да, усталость есть, конечно. Второй момент, что, мне кажется, важно сказать. Общественное мнение очень инертно. Оно ничего не предсказывает. Особенно в российском контексте. Оно просто фиксирует какое-то событие постфактум. Особенно в авторитарных контекстах, поскольку это же не экзит-пол. От того, что люди что-то скажут, политический курс, простите, не изменится. Мы это прекрасно знаем. Какие-то курсы, может быть, скорректируются, но в большинстве своем, особенно в вопросах, которые касаются, имеют экзистенциальную важность для режима, ничего меняться не будет. Вот там примерно как решено, как Путин видит развитие вот этой нынешней ситуации, примерно так оно и все под ним подстроится. И общественное мнение также под него подстроится. То есть не оно его ведет, или администрацию президента, и кто бы там ни разрабатывал политику, это наоборот. Общественное мнение подстраивается под то, что уже есть, потому что, по большому счету, большого влияния на происходящее, особенно, повторюсь, в экзистенциально важных политических курсах, оно не имеет. Поэтому, мне кажется, вот гадать, что там будет в будущем на общественных опросах, особенно российских, вообще любых авторитарных, довольно бессмысленное упражнение, и, наверное, мне кажется, еще раз призываю коллег не смотреть на это как на приговор или как на печальные серые краски, которым будет раскрашено российское общество после войны.
Да, еще надо добавить, конечно, что все опросы общественного мнения, которые проводятся такими классическими способами, это нужно очень аккуратно к этому относиться. Мы как раз вот только что с Ритой писали текст на тему, что в таких контекстах нужно обязательно использовать более сложные методы, такие как опросные эксперименты, потому что если мы просто спрашиваем людей, как вы относитесь к войне, в том контексте, в котором они сейчас находятся внутри России, довольно глупо отвечать, что ты относишься плохо. То есть можно, но, вообще-то говоря, еще до всякой войны, в так называемые вегетарианские времена, люди в России вообще-то ожидали, что за опросами стоит товарищ майор. Теперь это довольно-таки общее место. Поэтому то, что люди отвечают, это то, что от них ожидается. Кроме случаев, когда мы специально стараемся завуалировать вещи, да, есть такое понятие опросные эксперименты, когда мы, например, делаем список из нескольких вещей, и там одно из вещей – это то, что мы хотим замерить. Ну, например, там отношение к войне. И мы просто говорим, вот со сколькими вещами в списочке вы согласны. Одной группе мы даем списочек, где есть слово «война», а другом – где нет слова «война». И смотрим разницу. И не надо говорить, что именно ты выбрал, да? Что тебе не нравится. И вот такими способами, когда человек вроде бы и ответил, и не ответил, да, вроде бы его за руку не поймаешь. Вот эти способы, они действительно дают нам валидные оценки. А вот простые способы – это очень становится почвой для манипуляций. Еще тут надо понимать, что опросы общественного мнения и всегда-то очень подвержены, возвращаясь к тому, что Рита сказала, манипуляциям с тем, как задан вопрос. Мы вообще-то это помним на истории про поддержку присоединения Крыма, да? Ну, в общем, это довольно известная штука, что формулирование вопроса – это вообще-то искусство. Если мы хотим действительно это сделать, чтобы это было объективно, это нужно очень сильно думать. И в нынешней ситуации то, что мы получаем, по большей части, это либо очень манипулятивные данные, либо это данные по очень скошенной выборке. То есть это люди, которые действительно согласились вообще-то отвечать. Большая часть людей сейчас в России не будет отвечать на опрос. Особенно личные или телефонники. Потому что по телефоннику понятно, что человек видит номер, да, это как бы очень легко пробивается. А личные – это совсем очень опасно.
А вот тут я чуть поспорю с Никой. Первое, по поводу вот этой методики, которая на самом деле уже давно используется. Ее впервые опробовали американские академики на российском материале, именно в политическом контексте, как бы, в котором нам важен. Правда ли, что у Путина такая большая поддержка? И обнаружили в 2016 году, по-моему, или в 2014 году провели опрос. Не помню, правда, до или после аннексии. И потом получили, что, ну, если есть прирост какой-то вот этот вот людей, которые привирают, ну, где-то 7%. Как бы много-мало, ну, решайте сами, ну, вот то, что мы обнаружили. А дальше они стали оттачивать методику, и уже есть несколько вариантов, как это можно делать. Это очень активно используется в виктимизационных опросах, например, жертвы домашнего насилия или люди, которые пережили какое-то очень травматичное событие в своей жизни, и они не готовы об этом говорить напрямую. И эта методика была адаптирована к политическому такому репрессивному контексту. Мы такую штуку проводили в наших исследованиях, что мы обнаружили? Никто не врет. Более того, в одной из итераций, сразу же после президентских выборов, мы обнаружили следующее. Мы сделали вот этот вот график с тремя столбиками и посмотрели, как они отличаются. Вот один экспериментальный, где мы предложили список со словом. Только мы слово «война» Ник не можем говорить, да, российский юридический контекст нам не позволяет. Мы говорили не СВО, потому что если ты говоришь СВО, ты тоже подмигиваешь респонденту на самом деле и сразу же помещаешь в определенный контекст. С другой стороны, есть вот мой коллега Александр Либман, который спорит, говорит, что на самом деле это подмигивание особо не считывается. Ну, это академики спорят, может, нам не так уж это и важно. Второй столбик, значит, уже не экспериментальный, без слова «война», и третий, где мы просто напрямую в лоб людей спрашиваем, поддерживаете, не поддерживаете. И что мы видим? Мы на самом деле увидели никакой разницы, разница отсутствует. Все эти три столбика одинаковые практически. Что это означает для нас с вами? Да, в общем, россияне не врут. Если их спрашивают про СВО или там, про военные действия, любой эвфемизм, который можно использовать в российском легальном контексте, люди не врут. Но это не означает, что люди не хотят нам отсигналить что-то. Есть примерно 20-25% респондентов, которые, судя по нашим исследованиям, используют опросы как канал связи. Такие письма в редакцию. Позднесоветский, да, вот жанр. И они искренне и честно хотят что-то сообщить, кто бы, не знаю, товарищу майору, как бы они ни выстраивали у себя в голове этот диалог посредством опроса, вот они что-то хотят сообщить. И это недовольные люди, они недовольны экономикой. Ну, по крайней мере, мы видим четкую корреляцию. Поскольку вот наш академический проект выстроен так, что мы опрашиваем одних и тех же респондентов раз за разом, то с большей вероятностью те, кто с нами останутся и будут заполнять нашу веселую анкету в следующий раз, это люди, которые недовольны экономикой. Это недовольные люди. Они хотят остаться, они хотят дальше. Естественно, они нам смещают выборку, мы это корректируем. Там, это известная техническая особенность для людей, проводящих такого рода опросы. Ну вот я просто хочу поделиться, что на самом деле люди не только боятся, они говорят честно, но если им дать еще возможность пожаловаться, они и воспользуются. Про поддержку СВО. Если респондентам дать отдельную категорию и спросить их, я не хочу об этом говорить. Ну, то есть просто добавить вот такую вот, я эксплицитно вам хочу сказать, что мне эта тема неприятна. Говорить на нее я не буду. И мы тут же видим снижение поддержки войны. Ну, довольно ощутимое. То есть оно было чуть сильнее весной, сейчас оно у нас стало осенью чуть меньше. Но, тем не менее, люди нам сигналят, но не сигналят по-другому. Не тем, что не врут, а тем, что они хотят нам сказать, я об этом говорить не хочу, а дальше сами догадывайтесь, по каким причинам. Так что вот такая вот смешанная картина.
Да, на самом деле, конечно, я с тобой согласна, что действительно эти эксперименты, они показывают не то, что люди врут, это не то, что я имела в виду, а то, что часть вещей они действительно не хотят говорить. На самом деле, вся эта штука про Россию действительно лучше всего исследована на экономических вопросах, потому что известно, что в России самая сенситивная тема, самая чувствительная — это деньги. Это мы давно знаем. То есть страны, где, например, религия – самая тема, на которую люди не готовы. Есть, где секс – это табуировано, люди не готовы. В России – деньги. Потому что довольно большая теневая экономика, да, большое количество ресурсов, которые не хотелось бы светить. Так вот, вопрос про деньги – это очень-очень чувствительный вопрос. И вот эти штуки идеально работают именно на том, как вы зарабатываете, сколько вы зарабатываете, как это все устроено. Вот там все очень хорошо становится видно. И это там, где действительно люди стараются дать больше. И это, на самом деле, связано с тем, что ты говоришь, что экономическое недовольство, экономические проблемы, они вылезают в том, что происходит. Ну и на самом деле мы вообще-то догадываемся, что есть много людей, у которых экономические проблемы, растущее количество которых мы наблюдаем в России, да, волнуют намного больше, чем война. И мы вообще-то знаем из исследований наших коллег, которые продолжают работать в российских полях, что тема войны, в общем, исчезла из разговоров людей довольно давно. То есть сейчас люди, когда встречаются в России со своими друзьями, они не говорят про войну. Они говорят скорее про то, что цены выросли, про то, что доллар опять растет. Ну вот все эти проблемы, они уже комом копятся. Опять же, ипотеку стало не взять, какие-то дикие проценты и все такое прочее. Вот это то, что людей волнует очень сильно. Некоторые люди связывают это с войной, конечно, но совсем не все. Некоторые это связывают с санкциями, например, которые воспринимаются как некоторое абстрактное зло.
Очевидные вещи еще же не проговариваются в любой культуре, они уходят в бэкграунд, то есть тебе не нужно каждый раз говорить, я плачу за проезд, но вообще-то цену в этом месяце повысили, и я так-то недоволен, нет, ты просто платишь за проезд, может быть, с не очень веселым лицом, или можешь обсудить это, да, как это подорожало, а там про мэра еще что-то, вот это слишком большой контекст в коммуникации, склонны люди экономить. Я предложил бы поговорить про главное чувство, что ли, которое есть у россиян сейчас. Никита про это сказала. Мне нравится сама постановка вопроса Левады про тревожность. Мне кажется, что тревога вообще и есть главная эмоция. Ее много. По Леваде фиксируется подъем в 2024 году. И там есть разбивка. Разные причины. Цены растут, вообще нестабильность, все дорожает. И квартиры подорожали, и льготную ипотеку отменили, и инфляция. Здесь все. Теракты и демонизируемые мигранты, опасный другой рядом, образ которого после теракта в Крокус-Сити-Холле государство раздувает, буквально государственная антимиграционная кампания идет. В целом война и мобилизация, мне кажется, что присутствуют, да чего там, мне кажется, поверим Леваде, да, могут забрать генерала посреди Москвы, взорвали, беспилотники могут прилететь почти куда угодно, в Белгороде, в Курске у родственников, знаете, чего творится. И вообще ядерную войну сегодня и завтра обещают. Тревога, главное чувство и 24-го года, как и 23-го, 22-го.
Конечно, это, безусловно, так и есть. В общем, люди не выходят из этого состояния, такого хронического стресса, которое как-то из того, что мы видим, опять же, из исследований многочисленных наших коллег, которые там работают в поле, есть некоторые способы с этим работать. Но то, что это базовое чувство, которое людей в основном захватило и стабилизировалось на некотором уровне сейчас, да, это вот не те пики, которые были в начале войны, когда люди в панике уезжали. Это некоторое фоновое чувство, которое у людей постоянно есть. На самом деле там еще есть такая вещь, которая очень важна для людей, не сура патриотическими взглядами. Это правильно ли они сделали, что они не уехали? Вот как раз совсем недавно на эту тему на Новой вышла прекрасная совершенно статья про то, что когда у тебя уезжает много людей твоего круга, ты вдруг понимаешь, что ты остаешься в меньшинстве. И, соответственно, а правильно ли ты сделал? А может быть, тут сейчас будет намного хуже? А может быть, хуже будет твоим детям? А может быть, ты столкнешься с какими-то вообще ужасными обстоятельствами жизни? Почему все твои друзья такие умные, хорошие? Почему они все уехали? А ты почему принял такое решение? То есть, понимаете, мне кажется, что поскольку социальная ткань во многих местах очень разорвана, эта тревога усугубляется тем, что многие привычные коммуникационные схемы не работают. То есть Уехали близкие, уехали родственники. Возможно, что сменилось то, что люди читают. Потому что, на самом деле, вот кажется, что у всех VPN стоят, все такое прочее. На самом деле, это тоже не совсем так. На самом деле, намного меньше информации. И не все умеют этим пользоваться. Да? Мы тоже должны понимать, что там есть поколенческая штука, что люди часто чувствуют себя в изоляции, потому что, в общем-то, родители у всех остались. Так-то говоря, уехали же в основном люди там 30-35 лет, у них остались родители, которые остались часто в информационной изоляции и в психологической изоляции. Когда у них есть одноклассники, которые все там в основном, например, за войну, а дети их оппозиционные сидят в других странах. И вот тревожность этих людей, да, тревожность вот этого поколения, она вообще очень сильно выросла, потому что, во-первых, разорвалось привычное чувство семьи, а во-вторых, разорвались привычные информационные режимы. И еще, конечно, есть вот это ощущение абсолютной непредсказуемости у людей. И это фиксируется очень много кем. Что мы вообще не можем понять правила игры. Вы нам скажите, пускай это будут плохие правила игры, пускай они будут ужасные, но мы их будем понимать. Потому что вот, например, казалось бы, да, мобилизация или там призыв. Ну вот призыв. Это же вещь очень легализованная. Там вообще-то должно быть очень много конкретных правил. Но в результате, например, в Москве происходит много нарушений мобилизации. Студентов берут, людей с отсрочками, всех там хватают. Значит, вот это все то, что происходит в центре Москвы. Вдруг у людей подрывает ощущение, что они хоть базово понимают какие-то правила. То есть не то, чтобы мы очень там все доверяли, не знаю, российской правоохранительной или судебной системе, но все-таки ощущение, что это совсем беспредел, людям очень тяжело дается. Да, вот это такая дополнительная штука, что правила меняются непредсказуемо по ходу пьесы, а часто еще ретроспективно. Это на самом деле очень людей задело, когда стали арестовывать и всячески преследовать за посты в прошлом. Тоже казалось, что это невероятное нарушение правил игры. Да? Потому что все-таки у любого человека есть представление о том, что есть некоторый контракт человека с государством. Он может быть похуже, получше, менее выгодно, более выгодно. Но вот когда совсем никаких правил, или ты видишь, что они очень часто нарушаются, а ты совсем ничего не можешь этому противопоставить. В смысле, а ты что сделаешь? Ты в суд пойдешь? Ну, очень интересно там будет. То уровень тревожности, конечно, повышается. Совсем не знаешь, чего ждать.
Люблю спорить со своими друзьями и коллегами. Я вот хочу как-то тоже, может, призвать подумать. Очень люблю, когда говорят про какой-то социальный контракт. Да нет никакого контракта, коллеги. Контракт подразумевает равноправие сторон, когда кто-то пошел, что-то подписал, там, ну, и даже пускай негласно. В политике, да, в социальных там науках, философии, простите, да, то есть, ну, это даже, пускай какой-то абстрактный, но все равно это какой-то договор, и там есть какие-то правила игры. То есть, если суверен не защищает жизнь тех граждан, которые его наделили этой властью, они вообще-то имеют право на восстание. И это говорил нам, простите, Голубцев. В общем, я сейчас немножко, да, буду в жанре Екатерины Шульман говорить. Поэтому вот это хоть какой-то, пускай максимально абстракт, но все-таки контракт. Ситуации, которые очень часто описывают российские реалии, какой-то контракт, да нет никакого контракта. Я считаю, что это очень вредная, неправильная метафора. Она нас уводит куда-то не туда. Как будто кто-то на что-то согласились, как будто кого-то о чем-то спросили, никого ни о чем не спрашивали. Это так, лирическое отступление мое немножко злобное. Вот. А если вернуться к тому, что про уровень тревожности, Ника описала, мне кажется, очень подробно группу городского среднего класса или высшего среднего класса, у которого действительно остался в одиночестве. Важно ли это для российского общественного мнения? С одной стороны, это капля в море в цифрах. С другой стороны, это люди ресурсные, их видно. Поэтому мы понимаем, что люди, у которых есть ресурсы, не обязательно деньги, это образование, свободное время и вообще представление. То, что мы называем гражданские навыки, то есть люди больше, лучше интерпретируют то, что вокруг них происходит. Да, civic skills. Поэтому это важный процесс, но это не единственный процесс. Дело в том, что разные вызовы, разные, скажем так, источники тревожности, они разные для разных социальных групп в России. Инфляция огромным образом сказалась на общественном мнении и на уровне тревожности. То есть, правда, инфляция действительно в России зашкаливает сейчас, и это действительно то, на что и в довоенное время люди вообще не только в России реагируют, а в России особенно. И поэтому это один источник. Второй источник действительно, да, просто жизнь стала более непредсказуемой, и схлапывающийся горизонт планирования – это не только реалии российских мигрантов, которых мы с Никой много изучали, но это и реалии россиян. Причем они у каждого, то есть эти источники страхов разные. У кого-то там мужа забрали на СВО, у кого-то ипотеку нечем платить, кто-то кого-то хоронит, у кого-то уехали друзья. То есть у каждого как бы разный источник печали. И да, всем хочется какого-то просто завершения, уже хоть какого-то. Потому что жить в этом состоянии постоянного гипертонуса, ну, действительно сложно. Так что да, здесь, мне кажется, Левада действительно хорошо схватывает эти страхи.
А разные печали и, как сказала Ника, разорванная социальная ткань на что работают? Атомизации больше или, наоборот, это подразумевает некоторое сотрудничество и новую кооперацию, потому что вместе выживать все равно легче. Да, у тебя мужа забрали, но у тебя есть выплаты, а мне там нужно что-то сделать, давай обменяемся, давай я тебя морально поддержу. Можно говорить, что вот эта привычка к кооперации, которая, ну да, в первую очередь у горожан, наверное, в 2000-е, особенно 2010-е, начала формироваться, она сейчас снова уходит или, наоборот, только укрепляется?
Мне кажется, что есть все. Ну, как всегда, в ситуации серьезной там, беды, серьезного стресса люди довольно сильно в этом смысле поляризуются, да, и ведут себя очень по-разному. И мы можем наблюдать и ситуации настоящего альтруизма, когда люди очень много сил вкладывают в какие-то держащиеся на плаву НКО, не знаю, помогают беженцам, вкладывают огромное количество сил в то, чтобы спасти тех, кого можно спасти, и поддержать друг друга, и там, не знаю, опять же, родители уехавших людей снова собирают своих одноклассников и делают чаты, и видятся, потому что, ну, в общем, это то, на кого можно опереться, да, даже если они там не виделись до этого 30 лет. Такие процессы, конечно, есть, безусловно. И мы, на самом деле, много видим всякого такого городского, низового, иногда довольно скрытого активизма, намного менее публичного, чем это было раньше. Это продолжается, потому что люди ищут и единомышленников, и смысла для себя. И для тех, кто объясняет себе, почему он действует так или иначе, часто вот помощь другим людям становится таким важным фактором. Может быть, это просто самый близкий, может быть, это более широкий круг. Но в то же время есть, конечно, процессы обратные, да, для некоторых людей, процессы атомизации, когда кому-то вообще не хочется из дома выходить, хочется просто закрыться, ничего не видеть. Опять же, мы знаем, что есть сюжеты, когда люди хотят уехать на дачу вообще, чтобы окружающий мир как-то закрыть от себя, спрятаться. И часто это те самые люди, которые были невероятно активны, которые очень много делали в своей предыдущей жизни. Но сейчас у них есть такое разочарование, такая депрессия часто, в смысле, очень много клинической депрессии, количество обращений к психологу там сильно выросло. Все такое. И эти люди оказываются в ситуации такого разочарования, что что-то делать, как-то кооперироваться, и страшно, и кажется, что зачем? Я лучше пережду.
Я со своими скучными цифрами приду. Смотрите, по опросным данным, которые мы получаем, коллеги из Хроник, примерно 16% российских респондентов так или иначе затронуты войной. Это несопоставимо меньше по сравнению, допустим, с опросами КМИСа, киевских социологов. Больше 70% украинских домохозяйств так или иначе. У них кто-то ушел на фронт, кто-то погиб, или кто-то был покалечен, или оказался в плену. То есть масштаб того, насколько война проникла в ткань общества, все равно несопоставим. Это раз. Это не означает, что уровень тревожности не растет. Просто повторюсь, у кого-то тревоги, они другого повода, они производные вот нынешней ситуации. А по поводу кооперации низовой. На самом деле вырос уровень подозрительности друг к другу, причем он, скорее всего, судя по вот, если мы так, я сейчас на скидку буду разбивать цифры, к сожалению, сейчас уже не смогу сказать, уровень подозрительности вырос среди оппозиционно настроенных. То есть репрессии, точечные репрессии, потому что машина, она ковровым образом никого не загребает, но она берет какие-то показательные кейсы, они призваны продемонстрировать силу работы машины, кого-то напугать и кого-то демобилизовать. И это работает. Отчасти. То есть, понятно, для людей безбашенных это работает меньше, да, но в целом те, кто оценивает свои риски, это работает довольно неплохо. Поэтому уровень недоверия среди россиян, оставшихся в России, которые, наверное, такой городской класс и, скорее, таких более либеральных и оппозиционных взглядов, они начинают относиться друг к другу с большим подозрением. А вдруг вы провокатор, а вдруг вы какой-то вот... Ну, то есть это как бы горе от ума. Они хорошо считывают ситуацию, и в этом смысле они начинают видеть больше источников опасности для себя. И с другой стороны, наоборот, то, о чем Ника говорила, у нас есть альтернативный источник вот этих вот низовых grassroots, да, вот этих движений, помощи, не знаю, там, ветеранам. Просто у людей возникла другая повестка, вокруг которой можно мобилизовываться. Там матери, жены, которые прежде в этом супе политическом не варились, у них вот этих всех разочарований, накопленных с болотной, нет. И они это для себя мир открывают в первый раз. Поэтому здесь получается вот таких два процесса демобилизации и мобилизации, с одной стороны. Уровень недоверия, допустим, к россиянам, которые уехали, среди россиян оставшихся, он очень высок, он больше 70%. То есть вот этот вот разрыв между теми, кто уехал и кто остался, судя по всему, источник не среди уехавших, это не история про белое пальто, это ресентимент тех, кто остался. Или это результат пропаганды, или просто отсутствие контактов и опыта поездок за границу и так далее. Большинство россиян никуда не ездит, напомню я в очередной раз. То есть вот растущая вот эта пропасть, она, в общем-то, движима скорее изнутри России, нежели чем со стороны тех, кто уехал. Хотя они тоже вносят свой вклад, но это несколько ярких фигур, которые не являются репрезентативными, естественно.
Про семьи, домохозяйства, людей, затронутых войной, я бы вот что обсудил. Про символическое присутствие участников боевых действий, потому что у тебя непосредственно кто-то, может быть, не участвует в них, но ты в России ощущаешь, что ветеран или участник боевых действий здесь рядом. В реальности их не очень много, никого не увольняют из армии, включая раненых, потому что их снова можно отправить в бой, тех, кто в таком состоянии, кого можно подлечить до этого состояния, но они видимы. В аэропорту, на вокзале люди в военной форме. Сперва это всех тревожило, сейчас многие привыкли, но это все равно остается фактором присутствия, да, уже не курортник в аэропорту куда-то летит, а мужик в зеленом с такой бесформенной сумкой. Или у соседа отец купил на гробовые от сына машину. Это тоже присутствует в школе, да? Что-то стали по-другому говорить, какой-то стенд, какие-то новые уроки. Плюс новости в духе «Вагнеровец вернулся», а вагнеровцы как раз и возвращались, да? Снова убил. Ты можешь это не замечать, но если в городском каком-нибудь ВК-сообществе про это напишут, это новость, безусловно, месяца, если не полугодия. Плюс новости в духе герою СВО, который ехал в поезде, начальник поезда предложил оплатить багаж, офицер ответил, что это подарки на СВО, и Z-каналы подхватили, начальника поезда понизили до проводника. Могли бы за дискредитацию закатать, да, хочется добавить. Или там педиатр принимал ребенка, отец которого погиб на войне, мать заявила, что врач сказал ребенку, будто его отец законная цель, срок. Причем там тоже был вот этот фактор информационных псов, да, канал Мэш. Худший кошмар человека в России, если на тебя обратит внимание какой-нибудь Z-блогер, или, прости господи, Соловьев, твоя жизнь будет просто уничтожена, хотя ты можешь жить до этого в реальности, где войны не существует, не входя вот в эти 16% людей, кого война затронула. Насколько важно это символическое присутствие войны и участников боевых действий в жизни россиян?
Мы тоже попытались понять, мы не можем спрашивать про репрессии, слово «репрессии» в вопросах, особенно для тех категорий, которые просто оперируют другим политическим языком, по-другому описывают реалии бессмысленно. Мы спрашивали, если на вас натравили, на кого-то знакомого из этого канала, вы, наверное, об этом знаете. Особенно, если это случилось несправедливо, да, вы жили себе своей жизнью, никому ничего не говорили, и вот попали под раздачу. Наверняка кто-то среди вашего окружения об этом будет знать. И мы тоже попытались аккуратно спросить об этом. Там совсем маленькие цифры. То есть понятно, что здесь нужно относиться тоже к этому с некоторой долей скепсиса. Но опять-таки, разумеется, масштаб репрессий, преследований, он вырос, очевидно. Вопрос, насколько он остается видимым и корректным или, скажем так, адекватно интерпретируемым российским обществом, разными его группами. Это открытый вопрос. Мы это называем словом репрессии. Большинство россиян это так не назовут. Они скажут как-то по-другому. И они в этом, как правило, наверное, не видят какой-то систематической работы российской правоохранительной машины. Действительно, да, так человека можно просто социально обнулить. Прошу прощения, да, за вагнеровскую лексику. Но пока, мне кажется, это как-то так интерпретируется. С этим ничего нельзя сделать. И очень мало что можно этому противопоставить. Поэтому, как правило, я сейчас немножко подключу психологию. Люди рационализируют и просто объясняют для себя максимально комфортным для них способом, потому что если вы будете иногда называть вещи своими именами, в этой реалии жить очень сложно. Если доводить это до предела, то смысл вашего социального существования может просто исчезнуть в какой-то момент. Это равносильно социальному самоубийству. Это очень страшно. Это страшнее, чем даже на физической смерти в каких-то сферах. Поэтому, конечно, люди будут до последнего оправдывать то, что происходит, так, чтобы сохранить свое социальное «я». Это механизм самосохранения. Поэтому удивляются внешние наблюдатели, почему происходит такой кошмар, а все сидят и молчат, или почему ничего не происходит, а почему люди тебя не называют. Наверное, люди понимают что-то, или даже, возможно, понимают прекрасно, что происходит. Другой вопрос, если ты ничего не можешь по этому поводу сделать, то смысл сокрушаться.
Про присутствие вот этой всей повестки в непосредственной жизни, да, еще немножко добавлю к тому, что Рита сказала. На самом деле это немножко нас возвращает к вопросу про тревоги. Потому что вообще все понимают, что армия никуда еще не вернулась, что вернулась очень маленькая доля людей. И вот этот страх, что вот сейчас они все вернутся, и начнется криминал, и начнутся нападения на улицах, и начнется вот этот посттравматический синдром, который, в общем, все люди сейчас психологизированные, да, особенно так более-менее среднего возраста, они все, в общем, знают эти термины, используют их, и вот этот вот посттравматический опыт, который все ожидают встретить на улице, в магазине, в транспорте, да, то есть это один из очень серьезных факторов, которые влияют на тревогу, которые влияют на принятие решения об отъезде. Мы это видели. И это одна из тех вещей, которых люди по-настоящему боятся. Потому что, вообще-то говоря, даже если люди верят официальным цифрам, сколько людей прошло через войну, они понимают, что это уже кратно больше, чем Афганистан или Чечня. А даже после Афганистана или Чечни это было очень заметно. Причем это было заметно и в городах, и в небольших поселениях. Да, вообще примерно везде были похороны и гробы. И даже после тех войн значительно меньших по масштабу. А сейчас даже просто по кладбищам видно, что это совершенно другой масштаб. Соответственно, очень много людей вернется живыми, но они вернутся либо искалеченными физически, либо искалеченными ментально, или очень часто и то, и другое. И вот это ожидание столкновения с вот этой частью русского мира, да, с этой частью общества, которое на самом деле заявит о своих правах, и это ожидается. Потому что так, опять же, было после Чечни, так же было после Афганистана, когда эти люди стали организовываться в какие-то группы, когда они стали проводить какую-то свою повестку. Это могло быть очень сильно подспудо, но, тем не менее, это было. И люди это видели, люди это помнят. И вот сейчас ощущение, что вот сейчас они вернутся, и тогда-то нам станет по-настоящему страшно, потому что у этих ребят будет карт-бланш на все. И это же уже видно, что у них будет карт-бланш. Когда участник СВО ведет себя тем образом, за который другого бы человека просто давно посадили, а он просто выходит и ведет потом в школу рассказывать про свои боевые заслуги, это очень четкий сигнал общественный, что вот эти люди — это особая каста. Да, пускай их там обманывали, все понятно. Это как бы никто не ожидает от государства, что оно не будет обманывать. Но, тем не менее, у них есть особый статус, у них есть льготы, у них есть привилегии. И у людей есть ощущение, что у них есть карт-бланш на любое поведение, включая криминальное. И это один из тех важных факторов тревоги, который будет только усиливаться с ощущением приближения перемирия или конца войны. И это сейчас уже кажется намного ближе, чем когда бы то ни было, да, потому что сейчас уже начались разговоры о каких-то вариантах перемирия. И вот это то, что по-настоящему людей пугает.
Мы, скорее всего, увидим, мы их уже видим, много частных трагедий, семейных. Муж вернулся, травмированный, или до этого был так себе человек, простите за такие характеристики, домашнее насилие, или вернулся покалеченным, и обуза, а выплаты куда-то растворились, их инфляция съела, и это тоже, ну, по большому счету, тяжелые испытания для любой семьи. А в общественном смысле мы, конечно, уже видим конструирование того, что я про себя называю пьяный мент. Вот самый главный страх горожанина в 2000-е, в 90-е, пьяный мент. Ему все можно, и ты не знаешь, чего от него ждать. Он может убить, изнасиловать, побить, он может на ровном месте прикопаться, или там кошмар девочек из 80-х, 90-х и, наверное, 2000-х. Вишневая девятка останавливается, тебя куда-то волокут, ты ничего не можешь с этим сделать. Успех фильма «Слово пацана», один из сюжетов, да, тоже про это щекочет вот этот совершенно реальный страх. И здесь такая общественная фигура уже возникает. Давайте поговорим по попробуем представить, что будет после. Простите за трюизм и простите за этот механический перенос, но мир после 18-го года, 1918-го, сильно отличался от мира 1914-го. Мир 39-го года от 45-го, Афганистан и Чечня сильно сказались на нашем обществе. Украинская война, как вам кажется, какой след оставит? Я могу вот так по-профански, умозрительно попытаться что-то сформулировать для начала. Мне кажется, что атомизации будет больше, которую только начали преодолевать в 2000-х, 2010-х, потому что тяжелые испытания не способствуют кооперации. Кооперация и политическое, в частности, действие — это привилегия довольно благополучных людей, у которых, в частности, есть свободное время, какой-то ресурс. Насилие, привычка к нему и оружие все равно никуда не денутся. Еще желание самой власти закрутить гайки будет вкладом в это насилие, в первую очередь в отношении тех, кто многое о себе успел подумать, как раз в отношении ветеранов и около, условных стрелков. Это, наверное, будет повторяющаяся история. Апатия из-за усталости, потери нестабильности, тревожности — это такая депрессия общественная, из которой можно долго выходить. Ну и мир вообще как нечто враждебное, улица враждебна. Ты не знаешь, твой сосед в транспорте, он вот этот самый пьяный мент-ветеран СВО или нет. Это все будет сильно давить на общество. Плюс боюсь, будет плохо с деньгами, не будет ни финансов, ни формальных возможностей для того, чтобы куда-то поехать, увидеть другой мир и как-то о нем картину сложить. Вот этот душный провинциальный национализм, в том числе поддерживаемый властью, он тоже будет фактором общественных настроений. Мог бы привести какую-нибудь страну из условного второго мира в пример, но вы сами их знаете. Где живут люди плохонько, но все улицы завешены флагами. И необоснованная такая чумазая гордость узколобые, непонятно на чем основанные. Ну вот я ждал бы такого примерно десятилетия. Чего ждете вы и склонны ли вы к такого рода драматизации? Насколько считаете ее обоснованной?
Я во многом соглашусь с тобой, вот если случится чудо или, не знаю, не чудо, потому что мирные переговоры — это, конечно, тема для ни одного подкаста, я думаю, выпуска. Потому что если мир будет заключен, не знаю, условно, завтра, то, в общем-то, и российская позиция от этого особо ничего не выиграет. Мы заморозимся в этом состоянии на долгое время. И это довольно печальный расклад как для украинской страны, так и для демократических либеральных сил. И российское общество законсервируется под саркофагом там еще на какое-то время. Мне кажется, таким ближайшим референтом, я думаю, России очень сильно повезет, и миру, на самом деле, если это будет еще похоже на сербский сценарий после Белграда. Вот мне все время приходит, почему такая аналогия, не знаю, насколько вы с ней согласитесь. И она, естественно, грубая и очень неточная, но это такой вот, да, национальный ресентимент. Кто из вас бывал, вы понимаете, о чем я говорю. Это действительно вот такой вот квасной патриотизм. И, не знаю, чумаза, не чумаза, скорее нет, наверное, в сербском случае. Вот. Но это история успеха. Успеха страны, которая хоть как-то попыталась выбраться из такой авторитарной ловушки. Она все еще там периодически скатывается в очень интересные процессы, но, тем не менее, все равно эффект Евросоюза, какое-то вот это вот влияние, ну, безусловно, там присутствует. То есть страна все равно меняется. Но это страна послевоенная, это страна агрессора, войн множественных, в которых происходил страшный геноцид. В России, кажется, что-то будет очень похожее, но кажется, что вот помноженное, наверное, вот на какой-то очень такой двузначный, трехзначный коэффициент. Действительно сложная ситуация, и атомизация, безусловно, уровень недоверия. И до этого в России уровень социального доверия был очень низким. То есть кооперация так была затруднена, и ты правильно говоришь о том, что гражданские какие-то ассоциации вот только-только начали подниматься последние 15 лет. Вспомните времена ковида, когда, помню, мы проводили тоже опросы. Противники режима – это были люди, которые были ковид-скептиками. У нас просто была мощнейшая, понятно, такая немного ложная корреляция. Но это люди, которые действительно хотели уйти в лес, и просто чтобы не все отстали, включая государство. Поэтому они просто не доверяют, ненавидят всех, включая государство, оппозицию, кого угодно. Просто отстаньте от нас и дайте нам жить своей жизнью, да? Мы этого увидим гораздо больше. Вот. Это будет очень небезопасное общество, и что с этим делать, конечно, это большой вопрос. Повторюсь, многое будет зависеть от того, на каких условиях эта война закончится. То есть все решается сейчас на... Не хочу сказать в администрации президента Соединенных Штатов Америки, но, к сожалению, это во многом действительно так. Это очень трагичная ситуация для всех. И условия этого, они будут во многом предопределять, как именно будет выглядеть российское общество. Но так или иначе, это будет вариация того, Влад, что ты описал.
Конечно, предсказывать будущее – дело ужасно неблагодарное. И, в общем, понятно, что мы здесь, как социолог и политолог, прям не должны так делать. Это академически запрещенная вещь. С другой стороны, мы имеем какие-то примеры разных выходов из авторитарной ситуации, и в том числе ситуации войн. Баунов только что нам книжку на эту тему написал, да, и вообще есть довольно много разных сюжетов, когда реконсолидация общества вообще-то случается. Причем она может возникнуть довольно внезапно. И это в России может быть связано в том числе с изменением конфигурации власти и с изменением того, что становится выгодно власть придержащим. Это могут быть действительно разные процессы. То есть думать, что они всегда будут так вот монолитны, как сейчас, ну в общем, почему бы? Да, вообще-то могут возникнуть другие стимулы по разным причинам, да, потому что довольно быстро все меняется. Мы видим, что вот там буквально на уровне роли личности в истории, да, вот пришел Трамп, и как-то неожиданно все во всем мире закрутилось как-то по-другому. Все это заметили. Сидя на Ближнем Востоке, мне вот это очень видно. И такого рода штуки, они, вообще-то говоря, могут происходить и внутри страны. Ну, мы вообще-то видели, там, не знаю, Пригожинский бунт, который за 2 дня у людей создал ощущение, что все вообще-то может поменяться. Это не поменялось, это другой вопрос. Но я к тому, что ощущение некоторой вот монолитности той жизни, которая сейчас, оно может оказаться очень иллюзорным. Оно может довольно быстро поменяться. Другой вопрос, что некоторые раны, нанесенные обществу, быстро не исцелятся в любом случае. То есть есть некоторые вещи, хвост которых мы будем видеть десятилетиями. Это в прямом смысле так. То есть то, что Рита говорит про падение уровня доверия, конечно, действительно, было низкое и стало еще ниже. Система доносов, которая поднимает целые пласты исторической памяти, разумеется, делает ситуацию намного хуже. История сейчас в том, что некоторые люди действительно боятся телефон открыть в метро и что-то почитать, да? Или там с друзьями громко в ресторане разговаривать про то, что они думают. Это, конечно, очень нехорошо, и мы понимаем, что низкий уровень доверия подрывает очень многие институты, не только демократию, на самом деле подрывает и экономическое благосостояние, потому что, ну, например, в экономических процессах очень важно доверять, чтобы торговать, а не иметь охранника в каждой шаверме. Соответственно, вот эти процессы травматические, которые случились с людьми, прошедшими войну, которые, между прочим, очень разочарованы во власти, которые очень разочарованы в государстве, в большой доле, если мы почитаем Z-каналы, мы увидим, что такой оппозиции серьезной, как очень многие люди, которые сейчас на войне, еще очень трудно найти в мирной жизни. Опять же, эти люди сейчас выйдут, многие с ощущением, что их обманули. Да, что их не эвакуировали с поля боя, что им не доставало там того всего. Это очень тоже такая, знаете, неочевидная группа. Мы, на самом деле, не можем ее изучать сейчас. Но то, что эти люди не в восторге от того, что с ними произошло часто, и от того, как государство по отношению к ним себя повело, особенно, например, те, кого призвали сразу, и кто никаких там особенно денег не получил, а потом, через 2 года, ребят призвали там с какими-то выплатами по 3 миллиона. Вот там очень же много несправедливости, а на самом деле чувство несправедливости в России это такая очень важная, ключевая штука, как на самом деле в любом очень неравноправном обществе. И вот эти травмы, нанесенные чувством несправедливости, они, конечно, во многом, мне кажется, будут двигать тем, как люди будут дальше пытаться строить общественную жизнь. Причем это может привести, на самом деле, как к хорошим, так и к очень плохим последствиям. То есть иногда из чувства несправедливости могут рождаться очень неприятные режимы. В смысле, понятно, что диктатуры, да, или хунты, или что-нибудь такое, они тоже на уровне общественном, да, они могут толкаться вот этим чувством несправедливости. Ну и, разумеется, последствия войны просто прямые. Какие-то деньги, да, которые на это все были потрачены, да, разрушены. Профессиональная армия, которой там, опять же, не осталось. Ну, в общем, короче, очень много вот этих процессов. Понятно, что этот хвост будет тянуться. Но вот это вот такого, знаете, ощущения, что точно все будет плохо, или там еще хуже, или что-то такое, у меня совершенно нет.
Про плохие режимы в этом подкасте публицист, политаналитик Федор Крашенинников с горькой усмешкой отметил: вот мы думаем, что Веймар у России был, а может быть, Веймарская республика сейчас, и настоящий Гитлер в кавычках еще грядет.
На самом деле, да, спасибо, что ты мостик перебросил. Я пока слушала Нику. Мы как будто бы исходим в этом разговоре, что режим опирается на какие-то социальные группы. Ну, в общем-то, да, а в общем-то и нет. Он, на самом деле, российский режим, который сложился, он более-менее гуттаперчивый и ситуативно выбирает, кому он хочет теперь перераспределить или кого хочет кооптировать. Давайте вспомним просто очень коротко историю ветеранских организаций. После Второй Великой Отечественной ветеранские организации все были просто заметены под ковер. Там Василий Гроссман, вот эти все истории. Эти все ветеранские организации не то чтобы забыли, просто вот это вот низовое движение ветеранское, оно было подавлено. И затем, вот как вспомните, да, Бессмертный полк, затем было просто заменено уже ближе к 70-м вот этим официозом, да, этот День Победы со слезами на глазах и так далее. То есть это уже то, что было придумано гораздо позднее, и это было уже такое как бы переизобретение того, что было на самом деле просто репрессировано после 45-го года. Это первый эпизод. Второй эпизод — это афганский эпизод. Мы знаем, что частично их коптировали. Частично афганцы создали что-то типа, на самом деле, похожее на НКО. Это группы взаимопомощи с кассами, с перераспределениями. Я гляжу на соседний для меня, как для Пермяка, Екатеринбург и так далее. Это тоже важный момент. То есть он был частично коптирован российским режимом, но это произошло совсем не сразу, потому что Афганистан случился в 80-е, а нынешняя ситуация сложилась гораздо позднее. То есть это была просто ситуация кооптации, причем довольно селективной. То есть там не все афганские ветеранские организации туда вошли. Это были полукриминальные группы, где-то они занимались фактически замещением функций государства, где государство не работало. Да, силовое предпринимательство — это такой субститут государства, когда оно разваливается. Мы вот с Ником в твоем разговоре исходим из того, что государство все еще сильное, и оно все еще что-то контролирует, но мы не можем исключать ситуацию, где вот эта дезинтеграция может начать происходить. И там уже действительно можем иметь дело снова с региональными какими-то особыми констелляциями, которые мы видели в 90-е, но в какой-то другой инкарнации. Это тоже нельзя исключать. Да, огромное количество людей, имеющих доступ к оружию, теперь, не знаю, цена автомата в России. Это очень доступное, скажем так, удовольствие и очень дешевое. И этого удовольствия очень много, к сожалению. И это все действительно будет складываться вот в эту как бы децентрализацию такого квазилегитимного применения насилия. То есть это действительно возможное развитие, сценарий развития событий. По поводу ветеранской организации, чтобы создать такой реваншистский ресентимент, похожий на веймарский сценарий, здесь я с Федором, наверное, Крашенинником, отчасти я соглашусь, что есть такая перспектива. Однако для того, чтобы это стало правдой, надо, чтобы эти организации объединились. То есть недостаточно иметь разрозненные факты недовольных людей тем, что с ним произошло на фронте, этого недостаточно. Надо, чтобы там появилась организация. Почему так не любят ФБК? Потому что оно создало региональную, вполне себе успешную, учитывая обстоятельства, организацию. Это плохо, да? Там Ходорковский создавал тоже региональную сеть. Это страшное слово для российских спецслужб. Как только появляется организация, афганские ассоциации тоже имели региональную сеть, да, такую более-менее разветвленную. Повторюсь, это страшный сон, это альтернатива государству, это основание для серьезной, действительно организованной оппозиции. Для того, чтобы мобилизовать вот этот вот ресентимент, реваншистские настроения и ощущение справедливости, нужна организация. Покуда российское государство эту организационную структуру будет подавлять, эти люди будут так вот сидеть и глушить водку на кухне. Так что тут как бы я немножко такую более сложную хочу картинку нарисовать скорее.
Не хочется заканчивать грустным. Я, простите, позволю себе еще один вопрос о необоснованных прогнозах и не имеющих оснований аналогиях. Опыт Второй мировой войны, конечно, сильно определяет наше общество до сих пор, и я внук бэби-бумера. Я представляю себе то глобальное изменение демографическое, которое совпало со Второй мировой войной, но мне кажется, что во многом из-за Второй мировой войны изменилось отношение к детям, например, да, и к семье в стране. Дети — это вот не эти платоновские какие-то брошенные существа, которых плодят папка с мамкой, которые на печи животы намяли, да, и произвели очередного ненужного человека. Это все-таки дитё, о котором надо заботиться, и его отец, который был затронут войной, или там мать, все прошли через этот опыт, так или иначе, тыловой или фронтовой, они видят в нем ценность, и они как-то концентрируются на семье, они хотят ему лучшего будущего, они изобретают стратегии выживания. Вообще семья является средством выжить и обустроить свое личное пространство в очень жестоком окружающем пространстве. Есть недоверие к власти, есть уверенность, что нужно инвестировать в себя, не очень полагаться на институты, прости господи. Есть здоровый скепсис по отношению к идеологии. Есть отрицание войны, которое всей Европе обеспечило очень долгий мир по меркам историческим. Как вам кажется, что-то полезное бывает от войны, совершенно нежданно-негаданно. Может быть, даже российская вот эта чудолюбивая политика, она пусть и на словах, но вдруг чего-то да принесет хорошего.
Страшные слова мы говорим, хорошее приносит война. Война ничего хорошего не приносит, но если мы пытаемся все-таки... Что может принести война для российского, допустим, контекста, для страны, которая эту войну начала? Она может принести разочарование и крах каких-то идеологических или околоидеологических конструктов. Что какой-то политический проект не жизнеспособен. Он может убить эту надежду, что типа вот это не взлетает. Все, поэтому, не знаю, социализм мы больше не строим. Вот это мы больше все. Вот джамахирия нам не нужна больше. Не знаю, могу дальше продолжать. Да? Вот. То есть это может убить просто какой-то политический проект, который питал какие-то группы населения, каких-то политиков в течение какого-то времени. Если мы ищем что-то хорошее, война, конечно, поражение. Хотя что мы будем считать поражением в этой ситуации? Российский режим может упаковать, в принципе, любую констелляцию, пожалуй, кроме Крыма, в свою пользу. Поэтому тут как бы что бы ни случилось, к сожалению, это будет победа или, не знаю, к счастью, в российском контексте пропагандистском. Да, но вот в абстрактном ситуации, да, это может убить какой-то политический проект, который оказался нежизнеспособен.
Ну, собственно, тот политический проект, который это может убить, это проект такой колониальной державы. И у меня, конечно, есть очень большие сомнения, что происходящее сможет это убить. Либо это должен быть какой-то очень серьезный пересмотр, такой настоящий критический пересмотр того, что произошло, с учетом интересов малых народов, малых языков, которые там, опять же, непропорционально, как мы знаем, пострадали в эту войну, были призваны совершенно непропорционально и все такое прочее. Но избавление от вот этой колониальной концепции, что надо больше-больше земель и лучше их еще у соседей захватить, а что там у нас внутри происходит с этими землями, не так и важно. Это то, где вообще-то еще даже позиционные, на самом деле, политики, мстители, они еще не там. То есть очень часто мы вообще-то видим, что идея отказа от вот такого глобального видения России как ну, какой-то там сверхдержавы, да, какой-то супербольшой страны, которая объединяет много разных народов, и лучше бы еще немножечко, а что нет-то, все, что плохо лежит, она не стала мейнстримом. И если развалится вот эта вот концепция в России, священная наша держава, Россия, великая наша страна, то это было бы, конечно, очень важно. Но, с другой стороны, понимаете, это же несколько раз случалось. Эта концепция уже падала. А потом ресентимент определенных частей общества снова ее возрождал. То есть даже если мы предположим, что это произойдет, что я очень сильно сомневаюсь, да, то почему это не вернется через 10, 20, 30 лет, как это случилось ровно, да, потому что, казалось бы, развал Советского Союза, уже всех должен был всему научить. Но ничего подобного, сколько там лет прошло, вот мы видим все снова те же и они же. И в целом я совершенно согласна с Ритой, что война, конечно, ничего хорошего не приносит, но единственное, что я вижу, что, может быть, опять же, тот режим, который до войны-то тоже был не очень. Правда же? Но все, как с ним мирились, сейчас он все-таки воспринимается более реалистично всем миром. Ну, в общем, довольно всем стало понятно, что нет, иметь дело все равно придется. Но, по крайней мере, вот этого ощущения, что все такие рукопожатные, приятные люди, с которыми можно там съездить в Стрельну, все-таки его нет. И это вот как бы делегитимация происходящего. Потому что, ну, вообще-то обычно всем наплевать на то, что происходит внутри каждого режима. Мы это, опять же, только что на Сирии видели. Там сотни тысяч жертв в каких-то там тюрьмах сгноили. А всем, в общем, было нормально. Ну, так немножко сначала выгнали из Лиги арабских государств, а потом нормально обратно приняли. Ну, и симпатично, в общем, все общались. А потом все такие, о, ничего себе, как неприятно у вас там оказалось. Вот все-таки сейчас ощущение совсем уж нормальности довольно трудно будет восстановить, ну, по крайней мере, на тех же уровнях, и это может оказаться момент довольно важным.
Ну, вот это чувство «нам не нужен Киев за 3 дня, давайте у нас дорогу починим», оно еще и после Крыма, на самом деле, было. Зачем нам мост через Керченский пролив, давайте через Лену построим. Да, Рит, ты хотела возразить?
Ну, не то, чтобы возразить. Я думаю, что, разумеется, не надо выводить все в абсолют, что либо что-то убивается, какой-то полностью политический проект, или наоборот, чему-то дается новая жизнь. На самом деле, это большой разговор, не очень хочется в него залезать, но я откомментирую. Но все-таки в Советский Союз никто не хочет обратно, в том смысле, в каким он был на самом деле. Понятно, что есть ностальгия, но мы же понимаем, что это ностальгия по конструкту. Многие, кто ностальгирует, это люди, которые никогда в нем не жили. Очень хорошо ностальгировать по чему-то, что ты видел либо с киноэкранов, либо с каких-то рассказов. Поэтому я понимаю, что то, что я говорю, может быть спорное, но тем не менее все равно это возвращение в чего-то, во что уже вернуться объективно нельзя. Естественно, в командную плановую экономику, ну давайте честно скажем, большинство россиян вернуться-то не хочет. Даже если они говорят, что ностальгируют по каким-то там временам, по кино или по сгущенке, и чего там еще принято ностальгировать, по мороженому, да, пломбир советский, то по всему остальному люди, я уверена, они в этих условиях объективно жить не захотят. Так что нет, я думаю, что этот советский проект, разумеется, он уничтожен. То есть он себя просто иногда проявляет в тех моментах, когда он начинает капитализироваться или как-то, не знаю, какой-то ресайклинг этой идеологии происходит российским режимом. И как по принципу лоскутного одеяла. Но как такой консистентный проект, да никому социализм, конечно, не нужен. Ну, кроме некоторых групп. Я сейчас, наверное, обидела левых наших оппозиционеров. У них есть свое представление об этом. Ну, вот, наверное, так грубо, но все-таки скажу, что нет. Этот проект был, конечно, уничтожен в том виде, в котором он должен был бы существовать на бумаге. Ну.
Кроме того одного момента, что многие люди верят в большее равенство при Советском Союзе и в меньшую несправедливость. И это очень важно. Опять же, поскольку вот это огромное расслоение общества, отсутствие социальных лифтов, социальной мобильности и невозможность для большей части людей заработать хоть сколько-то приличные деньги, да, которые мы сейчас очень хорошо видим, это все неравенство на том, как люди заключают контракты для службы в армии. Вот эта часть советского проекта и советской идеологии на самом деле оказывается очень востребованной. И я думаю, что история на самом деле не про пломбир. История именно про то, что человек мог из разных мест что-то добиться, да, и что, в общем, не было какого-то огромного разрыва. Люди забыли про дефицит, люди не помнят, как они колбасу доставали в чудесное, а вот это они помнят. И это, на самом деле, очень многое говорит о ситуации с неравенством в существующем российском обществе.
Ну и предсказуемость. Можно было планировать свою жизнь. Есть чувство, что не договорили. Предлагаю в 2025 году встречаться почаще.
Давайте. Спасибо.
Спасибо.
Это были исследовательницы Маргарита Завадская и Ника Костенко. Что там было про разрыв социальных связей и про другую информационную картину, да? Ника говорила, «Медуза позволяет тем, кто находится в России, не терять связи с объективной информацией и отчасти через это с сообществом людей, находящихся за рубежом. Я уверен, что мы таким образом тоже соединяем людей. Так что, если у вас еще не установлено приложение «Медузы», пожалуйста, установите его, обновите. Оно умеет обходить блокировки. Очень важно для тех, кто в России находится. Если вы боитесь открывать его в общественном транспорте, ну, не делайте этого. У нас по ссылке в описании есть инструкция, как можно спрятать «Медузу» в вашем телефоне и как поменять значок, чтобы не было вот этой компрометирующей буквы «М». Мало ли, какой человек не в себе решит обратить на это внимание, тем более кому-то доложит. Как и весь 2024 год, 2023, 2022, я хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает «Медузу» финансово. Вы делаете это абсолютно добровольно, на ваши честно заработанные, и нет слов, чтобы выразить восхищение вами и то чувство благодарности, которое я испытываю и, уверен, испытывают все мои коллеги за то, что вы даете возможность нам работать, помогаете таким образом людям, находящимся в России, в Украине, в других странах. Ну и, конечно, нам помогаете, да, вести такой мотив эгоистичный, приятно делать свое дело. Спасибо за эту возможность и всего доброго в наступившем 2025 году. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными, под названием «Что случилось?». До скорого!